крымчане имеют право знать. Крымский вечер.
Здравствуйте, друзья, это «Крымский вечер». Следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Мы сегодня будем пытаться обозначить главные проблемы Крыма. Так и называется наша YouTube-трансляция на YouTube-канале «Крым Реали. Главные проблемы Крыма». Так вроде так официально звучит, но на самом деле это можно иначе назвать. «Куда приплыл» в кавычках Крым. В том смысле, что фактически главный человек в Крыму, назначенный Россией. Нет, не господин Аксенов. Основные решения принимает Марат Хуснуллин, вице-премьер российского правительства. Так вот, в интервью телеканала «Россия-24» он как раз и обозначил главное с его точки зрения проблемы полуострова. Ну, понятное дело, господин Хуснуллин много перевел стрелок, мол, на украинские времена Крыма, сказав, что вот эти основные проблемы приходится решать, я недословно, но по сути цитирую господина Хуснуллина. Но при этом все же он отметил и конкретные проблемы, которые остаются уже на 8-й год известных событий конца зимы, начала весны 2014 года, а именно обветшавшая инфраструктура, дороги, электросети продолжают тормозить развитие полуострова, даже несмотря на вроде бы окончившееся строительство трассы Таврида. Помним, 27 августа 2020 года, послезавтра будет годовщина, как Владимир Путин лично открывал эту трассу федерального значения. Одновременно господин Хуснуллин подчеркнул, что Крым является лидером по сравнению с регионами соседней России по дорожному строительству. С другой стороны, он подчеркнул и такие проблемы, как, опять же, вода, конечно, но тут основная ответственность его точки зрения Украины, незаконная застройка и так далее, и так далее. То есть хватает проблем у Крыма на 8-й год после известных событий. Будем разбираться, какие из этих проблем действительно очень острые, как они решаются, назначенные Россией властью, и уменьшается ли их количество, или, по крайней мере, их сложность. Следующие 45 минут эфира радио «Крым Реали». Напомню также всем вам наши контакты. Конечно же, опять же, идет трансляция на YouTube-канале «Крым Реали. Главные проблемы Крыма». Присоединяйтесь, ставьте свои лайки, задавайте вопросы, и у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Видите на экране, кто следит за YouTube-трансляцией, номер этого телефона. А у жителей материковой Украины есть возможность нам позвонить по номеру 044-490-2905. Бля, инфраструктура, электричество, какие проблемы ключевые в Крыму, пытаемся разобраться. Ну, понятно, любой регион, самый развитый в мире, он вынужден решать вопросы, нигде рая на земле не построена, понятно, и Крым не исключение, но вот именно интересно, что сейчас происходит в конце лета 21-го уже года, какова острота этих проблем. Первым я обращаюсь к человеку, который, собственно, живет в Крыму, в Севастополе, журналист из Севастополя, Давид Аксельрод. Приветствую, Давид.
Добрый вечер.
Давид, конечно, не чиновник, он не социолог, возможно, не самое репрезентативное у него впечатление, но человек каждый день видит, что происходит в Севастополе. Вот просто объективно, Давид, что вы наблюдаете? Какова ситуация? Понятно, есть объективная проблема, которая приходится решать отнюдь не только Крыму. Тот же коронавирус, к сожалению, новая цифра, опять тревожная, продолжает ситуация с этим штаммом Дельта быть сложной. Но вот те, которые от коронавируса, других каких-то внешних сложностей не зависят. Что можно наблюдать? Как меняется ситуация? В Севастополе, в вашем родном городе.
Если говорить об инфраструктуре, я так понимаю,
да,
об инфраструктуре,
да,
мы,
да,
говорим в первую очередь. Ну, первое, конечно, что обращает на себя внимание, это грандиозные планы, декларируемые местными властями по ремонту дорог. В частности, на сегодняшний день в Севастополе, наверное, главной стройкой в этой части остается реконструкция Ялтинского кольца. Это известная и достаточно такая насыщенная развязка, насыщенная транспортным движением развязка за 5-м километром. По этой развязке сразу можно уехать и в сторону Евпатории, если не переезжать через северную сторону, и в сторону Балаклавы, и в сторону южного берега Крыма. То есть на сегодняшний день Ялтинское кольцо перекрыто, и его планируют делать такой развязкой с несколькими уровнями эстакад. То есть продлится это достаточно долго. В целом, вот по Севастополю, конечно, за последние годы в части уличного дорожного строительства продвинулись относительно, не без проблем, конечно, не без происшествий. Были случаи, когда приходилось уже готовый ремонт переделывать в силу наличия определенных изъянов, как-то некачественно установленные бордюрные камни или ограждения пешеходной зоны от проезжей части. Но в целом можно сказать, что постепенно, но ремонт движется.
В этой связи тоже интересный момент. Хорошо, эти позитивные вещи, вы наблюдаете их. Скажем так, сами жители города, они отмечают это? То есть в том смысле, ну, вы отмечаете, например, лично, сейчас в нашем эфире прямом поделились. А для них это значимо? Или, возможно, другие какие-то проблемы, которые, ну, не знаю, у людей пожилого возраста, понятно, там что-то пенсионное обеспечение, возможно, еще какие-то вопросы возникают, или, наоборот, все более-менее нормально. А вот все-таки, или это воспринимается как должное, вот эти определенные успехи, которые вы, Давид, констатируете?
Ну, оно воспринимается сквозь призму растущих проблем. Если даже говорить и сосредоточиться конкретно на этой области инфраструктуры, о которой я говорю, то, например, параллельно с этим строительством дорог началась реформа общественного транспорта, да, который по этим дорогам ездит. И эта реформа в основном вызывает негативные отзывы. То есть те люди, которые не пользуются собственными автомобилями, передвигаются на троллейбусах или маршрутных такси, они, конечно, впечатление от наличие нового дорожного покрытия существенно смазывается впечатлением от унификации так называемой общественного транспорта, когда по многим маршрутам были сокращены количество этого транспорта. Некоторые маршруты вообще объединили между собой. Теперь людям гораздо сложнее стало уехать в точки назначения, особенно в отдаленные районы города. Вот. Ну, параллельно, конечно, в Севастополе вечная и пока что так и не решаемая проблема пробок, особенно в высокий сезон. То есть даже если рассматривать вот инфраструктуру, инфраструктурные решения на примере какого-то более узкого направления, более конкретного направления, то даже те достижения, которые имеют место, они, конечно, смазываются определенными неудачами в сопредельных областях.
Ну, лето, конечно, это ключевая пора года для Севастополя и Крыма в целом, наплыв туристов, несмотря на эту пандемию и высокие показатели, к сожалению, пандемии именно для Крыма и соседних регионов, все равно туристы, конечно, посещают и так далее, тем более. Погода даже иногда слишком жаркая, насколько я могу судить. Ну, понятное дело, август есть август, это такой золотой сезон уже. В этой связи, что удается с той же инфраструктурой, чтобы и туристам было, ну, что предъявить, чтобы завлечь в хорошем смысле их еще больше, что удается в Севастополе, то, что вы видите?
Ну, тут сложно сейчас говорить в силу того, что объективные обстоятельства нынешнего сезона и нынешнего года, связанные с пандемией коронавируса, они и так сами по себе подталкивают большое количество туристов на то, чтобы приезжать именно на крымские курорты в Севастополь или южный берег Крыма, или запад, или восток Крыма, неважно. В этом смысле я не могу конкретно, наверное, даже отметить, по крайней мере, на примере Севастополя, что было сделано что-то конкретно под туриста, поскольку в этом году все понимали, что даже несмотря на какие-то ковидные ограничения, хоть многие говорят, что в Крыму они были достаточно слабыми, и даже, ну, справедливости ради нужно сказать, что в пик сезона в Севастополе незначительно, но даже ослабили эти ковидные ограничения под туристов. Ну, это, разумеется, не касается инфраструктурных решений. Вот. Ну, власти понимали, что люди в любом случае поедут, и Крым в таких условиях, в условиях закрытия границ на достаточно популярных курортах среди российских туристов будет в выигрыше.
Ну и такой вопрос. Я вот, конечно же, процитирую чуть больше господина Хуснуллина. Повод для избрания сегодняшнего, темы сегодняшнего крымского вечера. Опять же, напомню, Марат Хуснуллин дал интервью телеканалу «Россия-24», коснулся проблем, которые приходится сейчас решать российским властям на полуострове. И помимо прочего, те же дороги, инфраструктура. Ну и, собственно, составляющая инфраструктуры, конечно же, это, ну, инфраструктура, не инфраструктура, но важные моменты. Перебои с электричеством, перебои с водой. Признал господин Куснулин, остается эта проблема. Я не знаю, как с этим Севастополе, это и в Севастополе ощущается? Или вот говорят, что как раз Севастополь такая своеобразная витрина Крыма для российских властей, и здесь стараются минимизировать любые проблемы?
По части минимизации проблем, да, это, конечно, имело место, но это имело место именно в то время, когда Крым действительно ощущал очень серьезный дефицит водоснабжения, и тогда было абсолютно очевидно, что те меры, которые принимаются в Севастополе, или не меры, а КПД этих мер, оно значительно выше, чем то, что мы наблюдали со стороны крымских властей, поскольку в Севастополе достаточно оперативно были разработаны хоть и критикуемые параллельно проекты по переброске воды в Бельбекский водозабор, по использованию Кадыковского карьера в части водоснабжения города, и, собственно, результатом стало то, что Севастополь ни разу за вот весь этот промежуток времени, за эти долгие месяцы, не перешел на веерные отключения и на графики подачи воды по часовой. Вот. На сегодняшний день, после вот этих серьезных ливней, которые привели к масштабным достаточно бедствиям в разных районах Крымского полуострова, они коснулись и Севастополя, преимущественно сельской зоны, Чернореченское водохранилище наполнено значительно, и пока, конечно, угроз отключения воды нет и в помине, но тут, опять же, сложно назвать вот конкретно это, вот конкретно вот этот промежуток времени, вписать в актив властям, независимо местным или федеральным. По электричеству в Севастополе, с момента введения в эксплуатацию, это уже достаточно тоже давно было, еще раньше, Балаклавская электростанция, в принципе, проблем таких серьезных с электричеством не наблюдались. Они, если и есть, то это проблемы такого поточного характера, в том смысле, что, конечно, где-то коммуникации, проводка, грубо говоря, устаревает, какие-то подстанции устаревшие. В частности, например, были проблемы во время обильных ливней, когда некоторые подстанции просто затапливало, и в силу того, что оборудование не самое новое, оно достаточно быстро выходило из строя, и некоторые люди там сутки или чуть-чуть меньше находились без электричества. Но это, опять же, все происходило в режиме стихийного бедствия, и это все устранялось. Вот. Так что таких серьезных проблем их в Севастополе не было и до, и те проблемы, которые были, они отчасти решались какими-то объективными явлениями, в том числе и природного характера.
Спасибо большое, Давид, вам за этот рассказ. С нами на прямой связи был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Мы пытаемся проанализировать основные проблемы Крыма, которые стоят перед полуостровом, и которые пытаются решить назначенная Россией власть. А поводом для избрания данной темы стал анализ этих проблем с его точки зрения. Марата Хуснуллина, человека, который, собственно, отвечает перед Путиным, я так грубо скажу, за полуостров, вице-премьер российского правительства, куратор, скажем так. Да, до него был Дмитрий Казак, вы помните, тоже не последний человек из окружения Путина. Теперь это роль Марата Хуснуллина. И вот в интервью телеканала «Россия-24» Марат Хуснуллин довольно так обширно коснулся этих тем, сделал, конечно, скажем так, кивок в сторону Крыма при Украине, если так называть. Мол, вот тогда накопилось значительное количество проблем, которые сразу не решишь, я не дословно, но по сути цитирую Марата Хуснуллина. Но признал при этом господин Хуснуллин и то, что вот за более чем 7 лет после известных событий нарастает в определенных сферах количество вопросов, я так скажу. Хотя при этом подчеркивает господин Хуснуллин, что делается все возможное и невозможное, и даже, что интересно, вот я буду цитировать всю программу, некоторые высказывания господина Хуснуллина, но он даже считает, что Крым может стать мировой туристической жемчужиной, ни больше, ни меньше. Вот такая точка зрения вице-премьера российского правительства. С нами на связи второй эксперт нашего сегодняшнего прямого эфира «Крымского вечера», активист из Крыма Сергей Акимов с нами. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день,
добрый вечер. Как вы считаете, какие сейчас проблемы основные для Крыма, и как удается их решать, на ваш взгляд?
не уйти его с него. Естественно, по воде вопросы так как бы до конца не решены, потому что по графику, конечно, это так не дается, но все равно вечернее время, вода отключается, напор маленький, но самое главное нет, а качество воды, которое на сегодняшний день к нам поступает. То есть качество желают лучшего, и вообще я там даже не понимал, как какие-то службы, если они, конечно, существуют, там они вас подтвердят, все остальные пропускают качество воды такой. То есть как бы сейчас, на сегодняшний день, я понимаю, но со временем это очень отразится на здоровье людей, особенно наших детей. Ну, а по большому счету, со светом сейчас проблем, конечно, таких особо нету, я так говорю, ну, именно в городе. Может быть, где-то, конечно, есть, там, каких-то отдаленных районах Крыма или селах. Ну, естественно, бывают перебои, но это, как обычно говорят, что какие-то там ремонтные работы, ну, и все остальное. Но мне кажется, что проблема сейчас даже не в этом, а проблема в том, что на сегодняшний день забиты у нас полностью дороги, пробки и все остальное. То есть автомобилей очень много приезжает с материка. Даже бывает такое, что я слышал, бывает, что отчеты нашего правительства, даже крымского, что якобы там проехало за эти полгода 8 миллионов автомобилей через Крымский мост. Это же вообще, то есть представляете, что будет психология Крыма, если реально на сегодняшний день проезжает такое количество машин. Ну и так, если по большому счету сейчас смотреть, да, такого не было, конечно, при Украине, как сейчас, что автомобилями просто все забито. То есть взять даже ту Ялту, Устрой, какой-то любой крупный город, просто забито. Ну что это такое за отдых, когда у тебя под носом стоит там, допустим, 100 автомобилей и газуют, и выходные газы идут тебе, понимаете? То есть это сегодняшнее, я считаю, что это самая главная проблема в Крыму, потому что если еще пару лет таких, скажем так, квестов, которые сейчас происходят у нас, да, с этими автомобилями, то пробки и все остальное, то я просто не представляю, что будет с экологией Крыма. Хотя она уже видно, что подточена в том плане, что даже когда строили риды и все остальное, то вырубали столько лет, и сейчас это делается до сих пор. Когда это все остановится, то есть, естественно, понятно, что это должно быть десятилетия, чтобы до этого дошло. То есть я считаю, основная проблема это сейчас вот именно поток автомобилей, которые приходили в Крым.
Вот, кстати, еще важный момент такой вот, я бы сказал, стратегический. Вы, Сергей, это комментировали, я немножко вас процитирую, просто хочу убедиться, вы до сих пор придерживаетесь такой точки зрения. Вот если оценивать, скажем так, ответственность руководителей на местном уровне, то крымские чиновники, как вы, Сергей, считаете, хорошие ученики и быстро учатся тому, чтобы ничего не делать и при этом оставаться в стороне от ответственности. То есть много заказухи, даже вы употребляете такие словосочетания, как маразм полный, имеется в виду, например, для крымских пенсионеров, ну и так далее, все эти оперативные штабы, и вот другие примеры вы приводите. То есть на местном уровне крымские чиновники, вы действительно считаете, они, ну, никакой не несут ответственности, и, собственно, ну, вот здесь очень тоже важный момент.
Не, ну, конечно, мне кажется, что так оно и есть, потому что, опять же, мы смотрим, что Крым в составе России на сегодняшний день 7 лет, уже больше, да, но мы видим, что сколько крымские чиновники не пытались, что вы сами там не слышали, что я говорю, что Казаков был представитель села президента, а теперь Кустулин, и вы же видите, да, что если вытягивает за уши, как только могут какие-то приезжать, то есть один человек, получается, все решает Крыму, один человек, одна фамилия Кустулин, а где же крымское правительство, то, что не делали 7 лет, почему так, почему это допустили, то, что сейчас получается, что вытягивает за уши. Поэтому я же говорю, что крымские чиновники, ну, так, если сравнивать, да, сейчас просто сравниваешь по телевизору, что говорят, там, допустим, в Владивостоке, там, или еще в каких-то российских регионах, то же самое. То есть приезжает какой-то человек от президента, представитель, и решает все вопросы за них. То есть зачем тогда нужно это правительство, то, которое не может решить никакую проблему. То есть вот так вот я слышал, конечно, отказ. Как оно было, так оно и есть, ничего не поменялось.
То есть, получается, не знаю, согласитесь вы или нет, Сергей, это практика, ну, такого, скажем, бюрократической такой иерархии, где главная отчетность перед боссом, ну, шефом, начальником отчитаться, и да. Это вот, да, вы согласны с этим? То есть, фактически, советская такая традиция в чем-то, да, вот, причем начальников достаточно много, да, если вы сами заметили, с одной стороны, с Аксенов, как бы Хуснулин, получается, вице-премьер еще выше, и вот, ну, конечно, Севастополь, Развожаев, отдельная тема и так далее, то есть, вот, как бы, ничего тут, или это, собственно, и зря ожидать, что будет как-то по-другому, на этой ставке делается, собственно, Москвой, если можно так судить, не только в Крыму.
Насколько я так понимаю, что это как бы по рассказам только помню, да, своих там уже родителей, да, еще каких-то людей более пожилого возраста. И там было такое, да, что показуха была на начальство, но все равно для людей что-то делать. Угу. И такого нет. То есть даже наши люди каналы крымские, мы смотрим совсем обратную жизнь. Это, ну, ты смотришь одно, то, что пока по телевизору, на самом деле другое. Ну, через больницу построили снимашку, попробуй туда добраться, они построили больницу там за миллиард, просто сумасшедшая там цена. А они придумали даже, чтобы туда добираться какие-то автобусы или троллейбусы или еще что-то. То есть обычно добыли туда добраться, уже проблема. Ну, множество чего. А то, что перед боссом, это оно было, мне кажется, есть и будет, это опять же виноваты люди, потому что не они, значит, не перед ними отчет ведут, а именно перед боссом. А надо, чтобы люди перед людьми. То есть, чтобы люди понимали, что если что-то делать, только для людей. А сейчас получается перед боссом. Если, не дай бог, не сделали, как вы говорите, то опять же присылают какого-то чиновника, вот представителя, да, и начинают разбираться. Но опять же, людей это не касается. Это касается разговоров между ними. То есть, получается, чиновник приезжает от Татар и говорит, машет пальцем, давайте что-то делать, потом опять же докладывает боссу, что все хорошо. Но на самом деле не все хорошо. Опять же, залепили глаза какими-то там отчетами, какими-то там вот этими со своими собраниями, да, там, и всем остальным. То, что они там собирают какие-то непонятные оперативные штабы и все остальное. А на самом деле ничего не решается. То есть оно не хуже становится, не лучше, а просто как было, так и есть. По накатанной идет и все. До поры до времени, когда вот что-то касается, даже помните, когда в Рине было все остальное, опять же приезжает человек и начинает опять какие-то разборы вести. Вот так вот.
Ну, смотрите, вы как общественный активист, это для вас очень значимо все. Вы, ну, я прошу прощения, вы за возможный пафос через сердце свое пропускаете, не сидите, сложа руки, пытаетесь что-то изменить. Вас слышат власти Симферополя или, ну, как-то, вам обратная связь имеется или нет с общественностью Крыма сейчас?
С той общественностью, которая пропускает через сердце и пытается что-то сделать, никакой связи не было, нет и не будет. Та общественность, которая называет себя общественностью, это общественные палаты, общественные советы всех разных организаций и во всем остальном, даже общественная палата Крыма. Там они говорят от лица всей общественности, но опять же, их никто не слышит в каком плане, что они ничего не делают и делать не будут. То есть они, опять же, говорят, они полностью связаны с властью. Как надо будет, так они говорят. Как что нужно будет, то они проголосуют. А именно с такими общественниками нет. Не было связи и не будет. И навряд ли она будет, потому что что такое Россия? Россия, это, скажем так, что, как говорят, что живут по законам. То есть живите по законам, будет все хорошо. Но, во-первых, эти законы кто пишет, и эти же законы кто должен их исполнять, они их не соблюдают в первую очередь. Но, а мы что получаем все не законы, то есть кто и такие? Вы никто. Вот идите в общественные палаты, пишите в общественные палаты, туда и что-то делайте, когда они должны. То есть они у нас при власти. А вы кто такие? Вы никто. Вот это ну, все и получается, что общественники они как бы есть, но ну, бывает, конечно, проскакивает, но эти очень практически ничего. То есть где-то берут, опять же, кто-то сказал за общественников, как-то попытались там что-то сделать, но тут же опять же вмешиваются те общественники, которые с власти, и все прощается.
Еще важный момент, конечно, для любого крымчанина самый важный вопрос – это повседневная жизнь, вода, электричество, те же дороги, о чем и Сергей говорил, транспорт, ну, как коронавирус, конечно, ну, тут это, да, меньше всего, возможно, это такая уже проблема всех во всем мире. Но, возможно, в тени остается еще одна важная проблема, ее тоже не стоит забывать среди проблем полуострова – это сохранение культурного наследия. Сергей, вы интересуетесь этим вопросом, комментировали его, в частности, Крым Реале. Что скажете сейчас, 2021 год уже осенью, то есть вот более 7 лет после известных событий. Что здесь с сохранением культурного наследия? Оно очень богатое. Кстати, ту же трассу Таврида, когда строили, просто столько артефактов интересных было найдено, ну, нежданно-негаданно. Это только один из примеров.
Ну, здесь не только культурное наследие, а наследие даже всей республики, там, я не знаю, даже как, может быть, даже не республики, та же Массандра заводы, все остальные заводы, которые были, вы знаете, во что они превратились, то есть национализировали, что дальше будет непонятно. И второе, что мы же сейчас же видим, да, что происходит, вырубаются парки, то есть те, которые стояли здесь столетиями, ну и много чего. Опять же, пытаются общественники что-то сделать, но никто их не слышит. Приезжают какие-то комиссии, опять же, оперативные штабы и все остальное. Ну да, приезжают первые лица Крыма, начинают рассказывать людям, люди опять послушали. Ну, многие уже махнули рукой, что как будет, так и будет. То есть уже понимают, что просто стучаться в закрытые двери, и толку там никакого не будет. Но на сегодняшний день, насколько я понимаю, да, вот как говорили, как бы там ни говорили, но прикрытия такого, конечно, не было, что сейчас творится, что вырубали лица. Там были, но это были единичные случаи, причем даже это было не просто, там вырубали первые лица государства украинского, и они прекращали свою работу. А на сегодняшний день приезжают вообще какие-то бизнесмены, то есть вообще даже не власть, а бизнесмены. То есть все это делается за деньги. И не смотрят, где они там, допустим, что-то строят или что-то делают. Просто делают то, что нужно, и все, никого не спрашивают, и ничего не задумывают, даже культурного отведения или все остальное, как там.
Спасибо, спасибо, Сергей, вам за участие в эфире «Крымского вечера». С нами на прямой связи был активист из Крыма Сергей Акимов. С вами ведущий Александр Лащенко. Мы анализируем главные проблемы Крыма. Так называется и трансляция нашего эфира на YouTube-канале. Пусть она, возможно, такая официальная фраза «главные проблемы». Возможно, тут никакого хейта нет. Но на самом деле это очень важно, потому что... Почему мы избрали сегодня такую тему? Да потому что высказался довольно обширно о ней подробно вице-премьер России правительства Марат Хуснули в интервью телеканалу «Россия-24». Это главный человек, по сути дела, назначенный Кремлем, лично Путиным, за то, что происходит в Крыму. И он констатировал, что при всех, конечно, успехах, выделении значительного количества денег и так далее, при том, что если не больше, то значительная часть проблем, дескать, это мнение господина Хуснулина, приходится решать сейчас как бы... то, что от Украины осталось, скажем так. Но он при этом признал, что остаются проблемы объективные, которые вот уж, ну, на Украину при всем желании тяжело свалить. Это я уже так от себя комментирую. То есть это не слова, конечно, Хуснулина. Вот. А что имеется в виду? Например, обвешала та же инфраструктура. Это я уже цитирую дословно господина Хуснулина. Электросети и дороги продолжают тормозить развитие полуострова, даже несмотря на строительство трассы Таврида. Помним, с какой помпой. 27 августа минувшего года, послезавтра будет ровно год, как Владимир Путин лично приехал открывать эту трассу четырехполосную. Вот, она как бы открыта, запущена, хотя там какие-то, я насколько могу судить, еще участки небольшие остались доделать, достроить и так далее. Но даже несмотря на это строительство, вот, на Керченский, как его называют, Россия, Крымский мост, все равно проблемы остаются. Вот. Хотя, с другой стороны, господин Хуснулин подчеркнул, что, значит, Крым остается, цитата, лидером по сравнению с регионами соседней России по дорожному строительству. Вот. И большие, опять же, средства выделяются, по его утверждению, на, в том числе, дорожное строительство, ну и так далее, и так далее. Если тоже, вот именно 8 миллиардов рублей на строительство муниципальных дорог в Крыму. Вот такие цифры приводит господин Хуснулин. С нами на связи именно эксперт по транспортным вопросам, по дорожному строительству, украинский транспортный аналитик Максим Гардус на связи с «Крымским вечером». Максим, здравствуйте вам.
Добрый вечер.
Максим, ну, насколько можно судить, вот что в Крыму с дорогами? Вот видите, господин Хуснулин признает, что несмотря на Тавриду и так далее, не все там радужно, если так можно понять. А по вашим наблюдениям, что происходит с дорогами на полуострове?
Ну, мы видим, что нынешняя администрация сосредоточилась на ремонте важных трасс общего значения, той же Тавриды, а также Крымском мосту. Но поскольку у Крыма сложный рельеф, для реального перемещения людей и грузов имеют также большое значение все остальные дороги. И поскольку такого мощного пиара на мелких проселочных дорогах не получишь, они, соответственно, не получают должного внимания. Кроме того, важнейшие траты они строятся за счет федерального бюджета, а вот бюджет, собственно, крымский, ни его размеры, ни уровень правления в этой администрации не позволяет им заниматься менее значимыми нефедеральными трассами. Поэтому они вызывают нарекания как у крымчан, так и у, как мы видим уже, и у российских властей.
А, кстати, вот по поводу этой Тавриды, вот этой знаменитой автодороги федерального значения Керчь, Симферополь, Севастополь, сколько, 250 километров, если не ошибаюсь, значит, четырехполосная, ну и так далее. Такой довольно помпезный проект такой, хотя, конечно, не сравнить с Керченским Крымским мостом, но все же, опять же, открытый, запущенный, ну и так далее. Это действительно такая вот важная веха, многие вопросы транспортные решены теперь в Крыму?
Ну, это вопрос решает, разумеется, транс-крымское сообщение с востока на запад. И это облегчает логистику в этом регионе. Поскольку, в принципе, за приемлемое время, с приемлемым качеством, с востока на запад и с запада на восток проехать скорее можно.
Угу. Ну, то есть это такое весомое достижение, можно сказать, успех, да?
То, что... Да, Таврида, как же Крымский мост, безусловное достижение оккупационной администрации, поскольку облегчает перемещение как грузов, так и людей, поскольку после 2014 года направление север-юг, или, соответственно, север-восток, север-запад, сильно упал, в том числе грузов, то были признаны проблемы и со снабжением, и с распределением туристических потоков. Соответственно, для того, чтобы восстановить их, нужно было и обеспечить движение теперь по новому маршруту с востока.
Mm-hmm. Но в целом это как бы, вот опять же, вы сами уже отметили, Максим, и, конечно, наплыв туристов, вот констатировал наш предыдущий эксперт Сергей Акимов, что, ну, по его наблюдениям, пусть не очень репрезентативным, возможно, ну, просто, ну, массово, несмотря на коронавирус и так далее, все равно, то есть удается справиться полуострову с наплывом туристов, гостей летом? Хватает транспортных мощностей, если уж так говорить, или нет?
Я думаю, что сейчас из-за карантинных ограничений транспортная инфраструктура в любой стране находится в ненормальных условиях, поэтому трудно оценивать, насколько она оптимально устроена. Безусловно, сам мост справляется с автомобильным потоком. Мы не слышим истории о пробках на мосту или перед его въездом, съездом с него, что является вечным симптомом плохо спроектированных потоков. Вот. Но сейчас, с одной стороны, гостиницы принимают не столько, сколько могли бы из-за коронавирусных ограничений, с другой стороны, а поток больше, чем, так сказать, в обычное время, поскольку во многие страны россиянам запрещен въезд. И, соответственно, они, стремясь отдохнуть где-нибудь потеплее, не могут попасть много куда и останавливаться на Крым.
Угу. Смотрите, ну а вот, хорошо, трасса Таврида – это отдельная тема, тем более Крымский и Керченский мост, а вот, в принципе, вот, ну, не знаю… Пусть полуостров по площади это, конечно, ну, не надо преувеличивать, не такое относительно большое площадь, но все-таки как вот повседневные вот эти проблемы дорожного покрытия? Латают просто дыры по старой советской традиции? Или есть какая-то системная политика, и здесь тоже порядок, ну, нормально, с дорогами вопрос, хотел сказать, с дураками, извините, это по известной фразе классика, с дорогами вопросы решаются?
А насколько можно судить, в большем порядке находятся федеральные трассы, транспортные коридоры, а там, где занимается дорогами местная администрация, их качество обслуживания намного хуже. То есть уровень зависит от статуса. Что, в принципе, характерно не только для Крыма. То есть, в принципе, на большей части территории России мы видим ту же ситуацию, что трассы федерального значения, там, где за них отвечает центр и выделяет на них финансирование, это одно состояние, а там, где местная власть, они находятся, обслуживаются намного хуже, намного хаотичнее. Там наблюдается больше лоскутного ярмарочного ремонта вместо постоянной модернизации. То есть именно в тех, кто для малых ежедневных перемещений на малое расстояние сталкивается с большим количеством трудностей, нежели туристы, которые проехали по мосту к своему курорту и живут там в гостинице.
Спасибо. Спасибо, Максим, вам за этот рассказ. С нами на прямой связи в Крымском вечере был украинский транспортный аналитик Максим Гардус. Мы с ним анализировали именно, скажем так, транспортную, дорожную составляющую проблем Крыма в комплексе этих проблем, которые, конечно, существуют, и это признал, в том числе в интервью российскому телеканалу, федеральному телеканалу «Россия-24» вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, собственно, ну, если так его назвать, куратор полуострова, он признал существование этих проблем. Сейчас мы с господином Гардусом проанализировали именно дорожные проблемы, но, опять же, Марат Хуснуллин отметил и другие проблемы, и с электричеством, и с водой, но тут ответственность российскими властями перекладывается прежде всего на Украину, хотя не было бы счастья, да несчастье помогло, под эти стихийные определенные бедствия, если их таковыми называть, позволили наполнить водохранилище, по крайней мере, вот сейчас, и тут острота данной проблемы воды снята. Но остаются, например, еще другие проблемы. Вот дорожная инфраструктура, я сказал, жилищное строительство. Да. Хотя при этом Хуснуллин отметил, что, хочу сказать, цитата, что уже подготовлена документация на около 1 000 000-1.5 миллиона квадратных метров. Это говорит о том, что жилья в Крыму будет строиться больше, потому что спрос сегодня очень большой. То есть постоянно господин Хуснуллин констатирует, проблемы есть, но мы их пытаемся решить. Но я уже отмечал, что он отметил, что беспрецедентно большое финансирование Крыма идет, и здесь тоже большие подвижки имеются, вот. Но надо решать эти все вопросы. С нами на прямой связи крымский политолог, политический обозреватель Евгения Горюнова. Евгения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, наверное, вы смотрели, да, вот это свежее интервью Марата Хуснуллина, вот он проанализировал, оно, ну, как он, конечно, каждый может по-своему оценивать его, но оно не похоже на такую реляцию, как все прекрасно за 7,5 лет пребывания в родной гавани, ну, это я цитирую, полуострова, как Крым стал такой вот жемчужиной, хотя господин Хуснуллин надеется сделать туристической жемчужиной мира Крым, но сейчас, по крайней мере, этого нет. Но в любом случае, такого вот отсчета, как все великолепно, не было, хотя, конечно, и критические, ну, катастрофичности тоже никакой нет, она тоже отсутствует. Вот, а ваша оценка, вот что мы услышали из уст господина Хуснуллина вот в этой анализе проблем и, возможно, достижений в Крыму? Ведь это фактически ключевой человек по Крыму, не Аксенов же ведь, а ведь он ответственный перед Путиным.
Да, вы правы, это именно как раз он отвечает за то, как, что будет в Крыму происходить и как Россия будет дальше укреплять свои позиции в Крыму. Но если анализировать его интервью, то вот когда он говорит о том, что вот там еще очень много проблем осталось, безусловно, что это такой, знаете, кивок в сторону Украины. Если Украина сколько лет не занималась Крымом, вот это наследие, вот такое пагубное наследие Украины, которое бедный России приходится вот теперь с этим всем соответственно работать. Да, там и с дорогами, и с инфраструктурой, и сети, потому что если мы посмотрим на проблему с водой, да, вроде бы они говорят о том, что они решили, но каждый день в Симферополе и в других городах Крыма, то в одном, то в другом районе нет воды. Это все проблемы с сетями. Почему-то только раньше они так не рвались, а вот сейчас они практически каждый день там возникают какие-то непредвиденные обстоятельства. Ну и так далее. То же самое со светом. То есть, в общем-то, Хуснуллин здесь действительно говорит правду, что проблем очень много, но я не думаю, что это как раз последствия Украины. Тут можно говорить о том, что какое оборудование сейчас стоит на этих электросетях, да, какие там, какого качества, потому что европейское оборудование туда фактически не поступает из-за санкций. Если что-то завозится, то очень аккуратно, ну и, соответственно, больше работают либо с отечественным, либо с какими-то некачественными. А что касается второй части, то, безусловно, так же, да, Хуснуллин говорит о том, что надо еще очень много сделать, и на это нужны деньги. Ну, а если нужны деньги, то надо, соответственно, федеральную целевую программу продлевать, дополнительные деньги выделять и так далее. Но поскольку он куратор, то, соответственно, ему в данном случае сам Бог велел говорить о том, что денег еще нужно очень много, потому что очень много проблем. А в данном случае я вижу, что у него там есть особый интерес. Ну, что касается жилищного строительства, то, безусловно, это говорит, это очень печальная такая фраза, она говорит о том, что россияне и дальше будут активизировать процесс переселения в Крым, то есть процесс колонизации фактически Крыма, потому что местное население, оно практически не может покупать квартиры, которая строится, там действительно очень большой объем жилья сейчас начал строиться, но он не для местных, то есть крымчане, ну там очень минимальный процент крымчан, если может купить это жилье, в основном жилье покупают россияне, которые от Крыма. в России, в основном там Сибирь, Север, ну не только. И они покупают квартиры с работы. Кто-то покупает переезжает, кто покупает под отдых себе жилье для того, чтобы приезжать летом. Но в любом случае это не для крымчан, не для местного населения. То есть здесь будет идти дальше колонизация, и количество россиян, которые будут переезжать в Крым, я думаю, что оно, к сожалению, будет расти.
Ну вот, и, конечно, любого региона, если взять, то, понятно, комплекс проблем, нигде нету рая на земле, опять же, ну, естественно, это нормально, если взять даже самый образцовый какой-то регион. Но если речь о Крыме, то первое, что приходит в голову, конечно же, это, ну, туристическая инфраструктура. И тот же Хуснуллин, я еще раз подчеркиваю, на полном серьезе заявил недавно, что Крым может стать мировой туристической жемчужиной. Хуснуллин вообще это такой чиновник, кто не знает, с большим опытом, и, да, у Лужкова работал, то есть это, ну, это не пиарщик, то есть это серьезно из его уст такое слышать? Действительно, есть основания на это надеяться?
Ну, вы знаете, я уже не первый раз за эти 7 лет слышу вот такие слова от разных чиновников, и российских, и крымских, да, о том, что вот Крым станет жемчужиной туристической и так далее. Ну, безусловно, что Крым, находящийся под санкциями, может стать только жемчужиной для России. И то вряд ли, потому что, учитывая то, что россияне сейчас творят с Крымом, экологические проблемы, опять-таки, да, Таврида, которая наносит колоссальный ущерб экологии, все об этом говорят, многое-многое другое, то я думаю, что вряд ли он будет действительно жемчужиной. То есть, ну, конечно, россияне, особенно если Россия будет дальше закрываться от мира, россиянам ничего не останется делать, как придется ездить в Крым, но, конечно, качество отдыха и говорить о том, что он будет действительно вот таким меккой туристической, да, в которой россияне будут получать максимум удовольствия, особенно те, которые выезжали там на другие курорты, мировые курорты, естественно, что вряд ли. Да? Но вот как бы жемчужиной, да, он может стать только для россиян. Явно не жемчужиной мирового значения, потому что, как мы видим, санкции никто отменять не собирается, иностранцы в Крым не заходят, иностранных инвесторов там нет, иностранцы ехать в Крым боятся, поэтому о какой же мировой жемчужине можно говорить. А надеяться на то, что отменят санкции после Крымской платформы, я думаю, это очень это слишком большой оптимизм. Такого, естественно, не будет.
Вы, конечно, имейте в виду, Евгения, важный саммит международный, состоявшийся буквально позавчера в Киеве, Крымская платформа. Конечно, Крым реально много внимания ему уделяло. Кстати, я оговорился, прошу прощения, конечно же, Марат Хуснуллин не работал при мэре Москвы Юрия Лужкове, он уже при его следующем руководителе этого города, при Сергее Собянине, довольно серьезной должности занимал. А до этого работал Марат Хуснуллин в Татарстане. Ну, так понимаю, с Путиным тогда он и познакомился, если можно судить. Но даже если отвлекаться от собственно, господина Хуснуллина, хотя это важно, Дмитрий Казак, предшественник кураторства, значит, он, Хуснуллин. В принципе, вот эти более чем 7 лет, если абстрагироваться от норм международного права, которые с точки зрения всего мирового сообщества России были грубо нарушены, с точки зрения мирового сообщества и норм этого права была осуществлена аннексия, но если от этого абстрагироваться, это сложно, это просто вот только, ну, как исключение можно сделать. Но может быть такая жесткая система, которая сейчас вот России предложена для Крыма все эти годы, 7,5 лет, она может и лучше. Нет этого хаоса, как говорят, был при Украине, этого, я уже употреблю такое недипломатическое слово, бардака, который был при Украине и так далее. Ну, Россия при всех издержках, силовики, там, военная база, непотопляемый авианосец, но все-таки в чем-то много плюсов. Стабильности больше, деньги пришли. И в целом это в том числе и решает проблемы этого полуострова. Нет?
Вы знаете, вот как бы я даже не знаю, как правильно сказать в данном случае. Ну да, наверное, можно говорить об очень больших успехах. Вот, например, заборами весь Крым обнесли. И крымчане, конечно, безусловно, этому рады. Это же те россияне, которые приезжают в Крым, приезжали при Украине и приезжают сегодня, и говорят, боже, что же такое? Раньше можно было спокойно посмотреть в Курзуфе на море, а теперь его просто не видно. Оно за высоким забором спрятано, ну и так далее. Воровский парк уничтожают, тоже прекрасно, стабильно. И причем жители выходят, говорят, что же вы делаете? Ну, им затыкают рот, кого-то там задержали, с кем-то провели беседу и так далее и тому подобное. То есть вы же здесь никто, ну и что вы здесь родились, прожили всю жизнь, там уже там по 60-70 лет, никого это не интересует, потому что тут есть свой бизнес-проект, мы его будем реализовывать. И так далее. И таких примеров очень много. То есть это непризрачная стабильность. На самом деле это просто варварское отношение к полуострову. К полуострову, ну, который на своей точке зрения россияне, в общем-то, все равно не считают своим. Да? Вот они могут делать там сейчас все, что угодно, они это делают, но при этом отношение к Крыму как к, знаете, как к падчере, с которой, вот как к Золушке, да, с которой можно обращаться как угодно, она все стерпит, потому что, ну, у нее нет возможности противостоять этому беззаконию, всем вот этим процессам, которые творятся в Крыму. То же самое можно говорить о медицине, которая просто сейчас, они все плачут. Ну, это же стабильность, да, такая стабильная медицина, что врачей нет, нужны переехать Крыма без врачей. И это еще до ковида было, а сейчас после ковида вообще катастрофа, там очереди к врачам просто катастрофа.
Должны завершать, к сожалению, Евгения, да-да-да. То есть ситуация, с вашей точки зрения, особо, ну, как бы, не очень радужная. Спасибо вам большое. Спасибо. С нами на прямой связи была Евгения Горюнова, крымский политолог, с другими экспертами «Крымского вечера», украинским транспортным аналитиком Максимом Гардусом, активистом из Крыма, собственно, Сергеем Акиевым, журналистом из Севастополя, Давидом Аксеродом. Это был «Крымский вечер».